Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дима Аверин. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Дима – служитель, церковный служитель. Он служит в центре адаптации. Дима, такие слова – адаптация, реабилитация. Лучше ты сам расскажешь, что это за центр адаптации и кого и к чему ты адаптируешь или от чего?
Центр адаптации – это одна из частей программы реабилитации реабилитационных центров Ассоциации церквей Подмосковья. Общий курс реабилитации 8 месяцев и идет 5 месяцев – это реабилитация, и 3 месяца – это адаптация после реабилитации. Вот на этой адаптации я и служитель.
Дима, а представляешь, вот сейчас наши слушатели, они понятия даже не имеют, от чего реабилитируются ваши пациенты. То есть мы сейчас все расскажем, у нас есть достаточно много времени, мы проведем сейчас программу именно с тобой, вот как с личностью, с человеком, который что-то прошел и что-то нашел. Но в двух словах ты скажи, реабилитация от чего?
Реабилитация людей, которые в основном попали в какие-то проблемы, трудности, в какие-то зависимости. Зависимости от этого мира.
То
это алкогольная, наркотическая
зависимость
и так далее. Игромания, еще что-то. То есть в мире много зависимостей.
Дим, ну ты согласен, что сейчас в социальной нашей среде столько программ, начиная от медицинских и заканчивая очень хорошими социальными программами, что очень несложно запутаться. Поэтому мы сейчас совершенно внятно расскажем, что прошел ты, от чего ты избавился и при помощи чего. Хорошо?
Хорошо.
Расскажи о себе.
Ну, родился я в Ростовской области, 36 лет мне на данный момент. Жил в семье, которая, ну, можно сказать, средняя, обычная семья. Мама, папа. Все нормально, как у всех, счастливое детство еще тогда, в советское время, да. Кто-то чем-то особо не выделялся, может быть, за редким исключением. Так и проходила жизнь, проходила детский садик, как у всех, школа потом. В школе, ну, возможно, из-за того, что родители такие были довольно, ну, образованные, грамотные, хорошо тоже в свое время учились. Отец там практически закончил институт, мама тоже. И поэтому учеба давалась легко.
В общем, в твоем случае точно можно с самого начала сказать, ничего не предвещало беды.
Абсолютно, абсолютно так. Наверное, до 15 лет так и продолжалось. Ну, один из лучших во всем. В школе, ну, не хочется хвастать, но так и было. Хорошая учеба, отличные оценки, все всегда легко давалось, я говорю. Если я присутствовал на уроке, мне не обязательно было учить урок. Чистовик всегда писал все письменные работы, никогда не имел практически черновиков. Поведение тоже отличное, все хорошо и все чудесно. Ну вот вплоть, говорю, до 15 лет, наверное, на момент, когда начали разводиться отец с матерью. Вот, отец пил, как многие, наверное, беда наша России, пьют, и какие-то еще трудности с этим, естественно, получаются, и они начали разводиться. Почувствовалась бесконтрольность какого-то своего рода.
Они собой занимались просто в это время?
Ну, в основном собой. Плюс меня, наверное, еще в чем-то втягивали в эти какие-то отношения свои, чего мне, в общем-то, не хотелось. Но понимая, что ребенку 15 лет, и у меня переход на этот возраст, меня тянуло совсем в другие, уже начало тянуть. И потихоньку началось все. Потихоньку я закурил, потихоньку, хотя вроде еще учился, занимался спортом, потихоньку начал выпивать.
Дима, а вот давай не пропустим этот момент, вот этот вот период. Всегда есть какая-то причина, правильно я понимаю? Вот когда человек, ну, может быть, теряет позицию жизненную. То ли вот воли много стало, контролировать перестали. Вот в твоем случае что это было?
Скорее всего, да, наверное. Наверное, тот момент, где не подсказал что-то кто-то вовремя и начал учить где-то улицы, те друзья, которые...
То есть
которые...
ребенку все равно нужен контроль?
Нужен контроль. Контроль, я думаю, даже взрослому человеку нужен. Человек должен быть подотчетен кому-то, даже если он стоит выше или еще выше. Он должен кому-то отвечать за что-то. А на тот момент... Отец не так часто приходил, и поэтому такой момент был. А в какой-то период, ну, сложилось так, я занимался спортом, в общем-то, был довольно физически крепкий. Вот, и для своих 15 лет очень развит, да, даже по отношению к другим, там, старшим сверстникам. И в один из моментов, просто я помню этот эпизод, получился такой случай, отец пришел, ну, выпивший, пришел там, по-моему, еще с кем-то сейчас, давно было, не так помню, но факт в том, что он что-то, ну, в ссоре с матерью опять, то ли он руку поднял, то ли что, и я заступившись, ну, то есть отец как бы почувствовал силу, которая есть во мне тогда, и вот этот, наверное, момент, где надорвалось что-то во мне, в этот момент, если бы, может быть, в тот момент он, осознавая себя отцом, ну, может быть, даже грубо мне что-то сделал, ответил, я бы понял, что я не хозяин жизни. Я еще ничто в этой жизни. Я не зарабатываю, я еще ничто, и он здесь хозяин, даже если они пока с матерью, у них такие отношения. Но в тот момент он, может быть, сделал ошибку, и я сделал ошибку, поняв и начав говорить ему, что теперь без меня он сюда не будет заходить. Теперь я здесь глава, теперь все. И с этого момента вот эти отношения и моя безответственность, вот это всего, и меня... можно сказать, понесло сразу. Ну, я говорю, учился хорошо. Четвертую четверть я просто в 9 классе, я заканчивал 11-летку. Вот, я прогулял ее просто полностью. Я не пришел ни на один урок. Все были в шоке. Ну, все посовещались. Просто допустили меня до экзаменов за все бывшие заслуги мои. И все было нормально. 10-й, 11-й класс до сих пор не понимаю, зачем пошел. 85% прогулов, абсолютно непосещаемой школы. Приходил только на физкультуру там несколько дней. Устраивал себе 6 уроков физкультуры. Что меня интересовало там. И, ну, не понимали. У матери свои были проблемы. Она занималась абсолютно. У отца тоже новая семья, куда он ушел, тоже свои. И я по большей части предоставлен был себе. Я занимался собой. Я занимался собой так, как считал нужным. Это все развлечения, которые на тот момент предлагала мне жизнь, которые я мог взять. Это девушки, это какие-то легкие наркотики начались. Это алкоголь, это какое-то зарабатывание денег. Это еще что-то, ну, все развлечения, вот эти, школа мне не нужна была, абсолютно не нужна.
А планы были?
Планы? На тот момент, наверное, не было особо каких-то таких планов, ну, когда сейчас есть лозунг «бери от жизни все». Может быть, тогда не было этого в рекламах так расширено, но было у меня, наверное, такое сознание, что удобно мне было, на тот момент я делал. То есть я жил, есть сейчас у меня деньги, хорошо. Есть куда погулять, хорошо, отлично. Там, еще не закончив школу, я уже работал там на винточке. И деньги были, деньги всегда нормально. И друзья, вроде знакомые, и те, и другие.
То есть работать ты мог, умел?
Ну,
вот заработать?
Работать, та жизнь, которая до 15 лет, слава богу, да, и бабушка, и дедушка, и родители. Я научен был этому. Работать я был научен с детства, и как бы я этим благодарен. Благодарен семье и вот этому отношению. У меня, в общем-то, нормальные были позиции и принципы, которые, ну, скажем так, царят в этом мире, да, у меня...
Так, и как ты в эти принципы сумел вставить сигарету там с травкой? Как-то же это вошло в эти принципы? Так. Мне всегда интересны вот эти суставы, казалось бы, такие незаметные. Я вижу, я понимаю, вот как-то даже по человеку сразу видно, что человек с принципами или человек слабовольный. Я вижу, что у тебя они были, есть, но как-то все равно вставляется, по чуть-чуть.
Ну, наверное, потому что, ну, там, где я находился, в каких кругах был,
да,
в каких уже пошел, и где я проводил время больше, там жили так. И я смотрел, мне это нравилось. Мне нравилась эта свобода, мнимая свобода, как сейчас понимаю, вот эта вольная жизнь. Вот это вроде интересная жизнь старших, более старших, может, товарищей, которые вот так все. Мне давалось какие-то проблемы от употребления там легких наркотиков, алкоголя, сигарет. Я не видел. Молодой, растущий организм, здоровье, ну, пышет, абсолютно не мешает ничему. У меня не было каких-то проблем с утренним подъемом, да, после того, как если я всю ночь гулял или еще что-то. Я физически довольно был подготовлен всегда, и поэтому, ну, мне легко это все было. Все давалось, а жизнь, ну, жизнь манила, жизнь интересная. Там в ресторан, там еще в какой-то, там какая-то вечеринка. Туда-сюда, ну, зачем учиться? Пробовал учиться как-то, пошел, бросил институт, потому что, ну, зачем? Институт – это долго. Это непонятно для чего, а тут все. Вот они деньги, вот они развлечения. Ну, все, что надо для 16-17-летнего на тот момент. Зачем утруждать себя? Не было, как я говорю, ну, наверное, не было в тот момент. И даже если, может быть, отец и говорил когда-то что-то, да, и, может быть, мать или еще кто-то с более старшего возраста, поколения, не того окружения, кто вот рядом со мной в этих всех компаниях был, то, ну, я уже самодостаточным себя каким-то чувствовал, и, ну, авторитета отца тоже уже не было для меня.
Он просто его потерял.
Авторитет матери тоже для меня не был, в принципе, авторитет. Я уже, когда были какие-то, ну, серьезные разговоры, я просто, ну, начинал говорить и давил тем, что это вы мне испортили жизнь, вы виноваты были в своем разводе, когда я делал то и то, когда мне это все тоже надоедало, когда мне даже надоедало.
Ну, то есть вот со всех сторон ты себе все это мог объяснить. Я понимаю, я слышу это сейчас. Ты просто со всех сторон действительно был прав. Ты старался учиться, ты умел работать, ты увидел, как повел себя отец в разводе, как мать, и ты со всех сторон был сам себе прав. Это большая подножка.
Это гордость наша и самодостаточность, наверное, та, которая есть. И вот так, ну, наверное, так вот и шло как-то непонятно. Смысла в жизни-то, по большому счету, я понимаю, сейчас я и не видел. Какой-то период изменился с 18 лет, наверное, когда я познакомился, работая в одном магазине с девушкой. Ну, как бывает, понравилось, да, ничего более того не было изначально, просто понравилось. И просто получилось так, может быть, ее какая-то жалость. Я не жил дома в тот момент, ушел просто. Я оставил в тот момент, начал оставлять своих старых друзей, стал оставлять, и как бы вся жизнь вот у меня начала проистекать с ней. Несмотря на то, что мне было 18 всего лишь, она была старше на меня, старше на 3 года меня, но вот какое-то тепло, то, что от нее было, вот это меня больше начало прельщать, чем все остальное.
Дима, спасибо. Совсем небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Простить в мире вечно.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дмитрий, я знаю, что ты посещаешь сейчас церковь в городе Дедовске. То есть вот реабилитационный центр ваш, там ты помогаешь в служении и в Дедовск, в Подмосковье, да, это?
Да, это Подмосковье.
Да, но это мы немного перепрыгиваем события, а пока что вернемся к твоей девушке. 18 лет, ты юный, но ты понимаешь какую-то ценность семьи. Может быть, потому что ты как птенец из гнезда вывалился из своей семьи, разбежались мама, папа, все непонятно и уютно, да? Вот есть тепло, вот есть молодая женщина.
Ну да, безусловно, безусловно, наверное, так и было. Она была старше, она была умней. Возможно, на тот момент мне надоели сверстницы, потому что, ну, глупые в чем-то, да, такие же, может быть, глупые, как и я не отрицаю.
То есть тебе 18?
Мне 18, ей 21, и вроде незначительные отношения, которые завязались, они переходят в более тесные, и мы понимаем, что мы, в общем-то, живем вместе, мы начали жить почти с первого дня вместе, и мы живем такой вот полноценной совместной жизнью. Разные периоды происходят, да, разных каких-то отношений, но мы вместе, мы там, может быть, что-то прерывается, вот, но вот эта вся, которая там жизнь была моя с теми друзьями, хотя я их оставил, она как-то, видимо, ну, незаметно, она все равно туда подманивала. В основном алкоголь, какая-то от алкоголя лень, нежелание работать, неустроенность, что-то, какие-то мыканья, еще что-то, скандалы и все так далее. И она принимает решение уехать в Москву. Она уезжает в Москву, я остаюсь один, работа, те же пьянки, тоже еще, но в один момент встречаю одноклассников, и они как бы, ну, вот это состояние видя, они снимали, арендовали зал в свое время, где занимались, где качались ребята, я туда прихожу и нахожу, они пригласили, много старых знакомых. Я в тот момент, даже несмотря на то, что где-то к тому моменту мне было 21 год, вот это где-то 3 года прошло, я при своем там росте почти под 1,90 м, да, где-то 1,86 м, я весил 60 килограмм. То есть, несмотря на то, что ну, такой молодой возраст, ну, то есть я себя тогда уже загнал в это. И как-то вот, ну, не знаю, как сказать, пожурили, еще что-то, да, на тот момент. Мне стало не по себе. Я бросил на тот момент пить, курить, прям буквально на следующий день. И 4-5 месяцев я работал грузчиком и по 6 дней проводил в спортзале. То есть я очень быстро набрал форму, пришел, и опять все, и мне казалось, я самодостаточен. Но я, несмотря на то, что мы не были вместе, о девушке постоянно вспоминал. И где-то сейчас, вспоминая, я даже какие-то молитвы Богу возносил о том, чтобы с ней было все хорошо, и, может быть, ну, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе. Хотя, ну, о Боге я, наверное, на тот момент практически ничего не знал. И в итоге, в общем-то, получилось куча событий, куча различных ситуаций, в которых, ну, включая такие, что там после 4-5 месяцев непринимания алкоголя, да, неупотребления его, потом в один момент по случаю, как это всегда бывает, напившись, и ситуация, ну, и абсурдная, и страшная, и непонятная, которую, может быть, потом я в каких-то других ситуациях вспоминал с улыбкой, что-то еще рассказывал, как геройские поступки в свое время. На тот момент она такой не была, и закончиться могло все, ну, как бы по-другому. Вот, напившись, то есть, ну, непонятно, что там с головой произошло, да, и я устроил дебош, сильный дебош там на хлебозаводе, 8 человек мужиков не смогли справиться, ничего сделать, я просто всех пораскидал там. Весь хлебозавод был в ужасе, пытался взять еще штурмом стоянку там, но хорошо, что не дополз. И то есть вот такие события, когда мне на следующее утро их рассказывали, ну, я сам был в шоке, я сидел, я багровый был, я просто не знал, ну, что делать, и я понимал, что это вроде как не я. То есть, и, ну, и в итоге я понимал, что, ну, с этим что-то делать надо. Начали восстанавливаться отношения с девушкой, она просто позвонила на хлебозавод, туда, на работу, и как бы, и я счастлив, я рад был этому, я поехал в Москву. Я оставил здесь все, меня ничего особо не держало здесь. То есть ничего, с старыми друзьями я и не хотел, в общем-то, здесь быть. Я поехал туда, где, ну, считал нужным буду. Приехал в Москву, И какое-то время жили отдельно, работали, потом вместе. Стали вместе работать, жить. То есть жизнь вроде восстановилась, вроде наладилась. Мне было хорошо с ней, она меня любила. Поэтому, ну, жизнь больше, ну, и нечего мечтать. Да, какие-то планы постоянно. Семейной жизни, там, планировали свадьбу, рождение ребенка. Ну, постоянно что-то оттягивали всегда. Но, живя все это время, я понимал, что, ну, мне периодически те проблемы, которые у меня были, они мне периодически мешали. То есть вклинивалась в мою жизнь алкоголь, еще какие-то легкие наркотики. Никогда не употреблял тяжелых наркотиков, но, наверное, тоже вот так вот, по милости, они мне просто неинтересны были. Хотя вокруг этого хватало. Хватало, но все остальное было мое. И я, употребляя, в какой-то период надоедало. Надоедало ей. Это мешало очень нашей совместной жизни. Очень надоедало. Попытки были бросить, как-то завязать с этим. Кодировался не один раз. Какое-то время пил и после кодировки, там какое-то время срывался. Но ко всему тому, что даже в те моменты, когда не пил, я обязательно чем-то занимался. Это были или таблетки, или это была трава, или это было еще что-то. Ко всему прочему, в свое время я не гулял от нее, да, мне настолько она заменила, хотя до 18 лет я, ну, как говорят, у нас в народе был бабником, жутким бабником, и, то есть, я все какие-то увеселительные эти мероприятия, они без меня не обходились, и дома тут еще где-то. При жизни с ней, ну, где-то на период 8 лет меня, как говорится, просто отбило желание куда-то, ну, мне все устраивало в ней, мне все было достаточность потом, но... Случилось и это, да? Как бы говорят, беда не приходит одна, если есть что-то в человеке, начинается. Больше и больше затягивает. Появился этот блуд, это при том, что я не пил на тот момент. Просто не пил уже, не пил около года, наверное. И началось, причем началось не просто как кто-то гуляет, кто-то имеет любовницу. Началось как срыв такой, что, ну, просто тяжело описать. Просто мне даже не понимало, оно мне, может быть, и не надо. Но было такое. Было то, что те девушки, которые проводили со мной время, бывало ночь, просыпались и обнаружили, что во второй комнате еще девушка. Они были в шоке с меня, они не понимали этого. Ну, я думаю, я до сих пор сам этого не понимаю. Как бы, что происходило со мной. Вот это. И был почти разрыв. С ней уже к этому ко всему примешалась в свое время игромания. То есть, по случаю, тоже знакомый показал. Я раньше ходил и смотрел, ну, стоят вывески, игровые автоматы. Я наивно полагал, что это, ну, вообще какие-то игровые автоматы, которые в детстве, я помню, зайдя в кинотеатр, там, играли, вот это бросай по 15 копеек. Ну, когда показали, ну, видимо, тоже заложено где-то у меня в глубине, ну, это мое было тоже. Я очень быстро пристрастился, очень быстро стал, и вот это все смешалось. Но в такую, при всем, я не пил, как раньше, потому что, ну, не пил, кодировался и после кодировки. Но все остальное навалилось, ну, с такой силой, что, ну, как многие говорят, что лучше бы пил. Ну, это все, естественно, приводит до разрыва. С девушкой я поехал домой, надо было сделать кое-какие документы, поменять, и уже там я понимаю, что мы дальше жить не будем. Прихожу, единственное, что остановило, то, что она сказала, что она беременная. Это после 10 лет совместной жизни. Мы очень долго планировали, когда будет ребенок. Это, а тут, ну, вот так усмотрелось, что она была беременна. Меня остановило это. Меня четко остановило. Но остановило в чем? Остановило в отношениях с девушками, там, может быть, чуть с другими и так далее. И я понимал, ну, ребенок это серьезно. Я думал, это наладит мою жизнь, остановит. Ну, ничего подобного. Как бы это чуть-чуть притихло все. Чуть-чуть затихло. Я уделял больше времени ей, все это. Но остальному я тоже уделял времени.
Дима, а вот ответь мне, что происходит с личностью, когда вот человек курит, пьет, ну, все, что ты сейчас перечислил, я не буду повторяться. Что происходит? Она разрушается. А я смотрю, я слушаю, вот здесь в студии гости рассказывают. Такое впечатление, вот как ты сказал, не знаю, что это было, когда я дрался, не знаю, что это было, когда я лег там с тремя сразу девушками. Это не я был. То есть люди четко понимают, что, ну, это не он. Что-то претерпевает личность, какие-то изменения.
Я думаю, на тот момент, ну и не только в тот момент, когда человек что-то делает, и между этими какими-то неправильными поступками, мне кажется, личность в тот момент просто деградирует. Она постоянно и уверенно деградирует.
То есть каждую уступку, которую ты ей предоставляешь, да? Ну,
абсолютно.
То есть компромисс очередной, да?
Да.
Еще чуть-чуть ниже, еще немножко ниже. Она сползает.
Она сползает, хотя человеку кажется, как и мне казалось, что я самодостаточный и я могу все, я могу. Вот это наше «я», оно возвышается настолько над всем, над личностью даже, над нашей, над миром, вот это, которое изнутри как-то выходит, потому что было очень много ситуаций, падений, когда родился ребенок, и я у меня продолжалась опять вот эта то пьянка, то еще что-то. Я терял те связи, которые с работой. У меня была нормальная, постоянная работа, были заказы, было все. И все шло хорошо, да, в какой-то период уже самому столько не надо было работать, разве что какие-то там технические такие сложные моменты. Вот. Но я терял это все из-за многого, из-за игровых автоматов, из-за того, что проигрывал свои и не свои деньги, кучу всего. Она, живя со мной, и до сих пор как бы не знает, да, и как я говорю, что лучше и не знать, да, какие суммы проигрывались просто. Не останавливает человека в этот момент ничего.
Ну, каждый человек знает, что в автоматах проигрывают, а не выигрывают, и все равно идет.
Все равно идет, все равно. Это, ну, я сейчас понимаю четко, это грех, который тянет.
Но это обман? Чей-то обман?
Чей-то?
Это
я
чей-то
знаю
обман?
Точно, чей обман. Это, ну, дьявольский, да, обман, это однозначно.
Да, это обман.
Это обман. Это обман, он затягивает, дьявол обманывает, сатана,
он
хитрый.
Но умные люди идут, я много людей знаю. Умный человек, который соглашается с тем, что там не выигрывает, но он заходит и снова играет.
Один брат с Кирижской церкви. Он там служителем, это Ленинградская область, и он такие слова сказал, он довольно четко и предельно называет своими именами. Человек может быть либо рабом Иисуса Христа, либо он раб дьявола. Третьего состояния нету, его быть не может. И если Иисус Христос, он не заставляет делать, он с любовью и говорит, что нужно делать, чтобы жизнь человека была хорошей здесь и в вечности потом. Дьявол просто приказывает. Человек, который раб дьяволу, он не может сказать «нет» дьяволу. Он никто против дьявола. И когда он, кажется, вроде живет, вроде и оставил какой-то грех. Но если раб дьявола, в какой-то момент дьявол просто говорит «иди и делай это». Если человек говорит «я не хочу это делать», он говорит «как это ты не хочешь этого делать?». Возражений нет. Ты идешь и делаешь это. Он просто толкает, и человек идет это и делает. Я не хотел. Разве я хотел играть? Разве я хотел для семьи всего хорошего? Но я шел, садился и просто сидел глупо. Выходил и не понимал, почему так. Я не мог понять. На тот момент я этого не мог понять. Я это просто делал. Я выпутывался из различных ситуаций. Были очень тяжелые ситуации. Но я выпутывался, и тут моя гордость еще выше поднималась. Я могу все.
Развалилась и эта семья.
Это развалилось, она развалилась. Мы прожили 13 лет вместе, мы не были расписаны, но это, может быть, не имело настолько значения, хотя я сейчас понимаю, это отношения, которые приняты в этом мире, но это блуд, фактически это блуд. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть узаконены, они должны быть перед Богом узаконены или перед государством. Тогда это будет правильно, тогда это правильно.
Дима, я думаю, многие люди, которые сейчас нас слушают, они узнают свой путь, потому что ты очень четко, очень стройно, очень выверенно рассказал постепенно, как оно, как снежный ком, как накатывает одно, позволяешь себе, компромисс еще один, личность ниже, и ты уже толще и тяжелее от грехов, они просто накатывают на тебя. Я думаю, что в следующей части сейчас для всех нас прозвучит песня, музыкальная пауза. Ты расскажешь путь уже, как ты стал выходить из этого.
Да, безусловно.
Лет 8 мне примерно было, я жизнь лепил из пластилина. Лепил дороги, строил замки, бюджет правительства, подарки. И пластилиновый народ стоял всегда разинув рот. Он делал все, что я хотел, стоял, куда его я ставил. Лежал, смеялся и сидел. Потом я все сминал и плавил. С пластилиновой волей, не стремление к лучшей доле, или слышать о чьей-то боли, и сжимается боязливо сердце грязного пластилина. У людей с пластилиновой волей, не стремление к лучшей доле, или слышать о чьей-то боли, и сжимается боязливо сердце грязного пластилина. Гов... ломала жизнь. Говорят, их лепила воля. За свободу они дрались, выходили бесстрашно в поле. И в любую, собравшись дорогу, от души обращались к Богу. И развалины замков пусты говорят про судьбу иную. Но однажды сломали и их, и слепили им жизнь другую. У людей с властелиновой волей нет стремления к лучшей доле. Или слышать о чьей-то боли, и сжимается боязливо сердце грязного пластилина. У людей властелиновой волей нет стремления к лучшей доле. Или слышать о чьей-то боли, и сжимается боязливо сердце грязного пластилина.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Аверин Дмитрий, служитель Центра адаптации. В Румянцево, да, Дима?
Да, это в Румянцево,
рядом Подмосковье. С Румянцево. Продолжи свой рассказ. Ну, то есть, кажется, добавить уже нечего к тому, что ты рассказала себе. Все. Игромания, алкоголизм, неверность хорошей, как я поняла, девушки. Дальше.
Да, можно сказать, если да, не учитывать всего лишь одного там обстоятельства тяжелых наркотиков, все остальные грехи мира, они как бы были на мне, и ну, подняться мне всегда девушка моя, она говорила, что человек не может поменяться. Я всегда уверял ее, что человек поменяться может. Я говорил, я могу измениться, я завтра изменюсь, я буду другой. Она говорила, человек не может измениться. Она жила со мной, потому что любила, и, может быть, где-то сама тоже хотела и надеялась, что я изменюсь. Сейчас я понимаю, что человек сам измениться не может. Я не говорю, что человек не может не измениться вообще, но сам он точно, я понимаю, не может измениться.
Дима, а захотеть измениться он может?
Захотеть измениться он может. Но если он хочет жить, он должен захотеть это измениться. Если он просто не хочет просто существовать, а хочет жить...
Ну вот у разрушенной личности есть вот, вот эта способность захотеть?
Способность к жизни, она есть.
И где-то это наступило в твоей жизни? Ты захотел чего-то?
Это наступает у каждого, наверное, по-разному. У меня очень долго и тяжело, видимо, из-за того, что хотя я считал, что я не гордый человек, и, ну, довольно, может быть, даже где-то смиренный, но по большому счету оказалось, что гордости было больше, чем я даже ожидал. И мой приход к Богу, Господу пришлось, ну, смирить меня, очень сильно смирить. Вот эти попытки, когда я то опускался, то поднимался, ну, Бог понимал, что они, ну, не привели к ничему должному. И Он сделал мне другое, да, я потерял все, я потерял в один момент, когда меня довели все эти грехи, вся совокупность грехов меня довели до того, что я потерял все, работу, знакомых, друзей, я не мог никому обратиться, то есть... Вот у человека есть все, хорошая работа, семья, ребенок, есть все. У него постоянно в кармане деньги, он не может выйти, он не понимает, что такое выйти без денег. Просто у меня постоянно, если у меня их нет, мне их всегда дадут. У меня все есть, с этим проблем нет. Потому что знали, что всегда отдавал, как-то выкручивался. И тут теряется все. Я понимаю, что мне надо уйти было из семьи, иначе я бы под удар подставил и ее, и ребенка. Чтоб не было этого, я не должен с ними жить. И я ушел. Я ушел, но с надеждой, я с большой надеждой ушел, что я сам себе помогу все равно. Я пошел, у Бога были другие планы на меня. У Бога есть планы для каждого из нас. Бог хочет каждого спасти, Он хочет каждого привести к себе, просто мы об этом не знаем. И Он вел, Он по-разному ведет. Вот от того момента, когда я потерял все, мне еще надо было около 4 лет, чтобы я пришел к Богу. Это не те безоблачные годы, которыми я жил раньше, купаясь в деньгах, ну и довольно имея нормальный достаток. Это 3 года, 4 другой, совершенно другой жизни, скитания по помойкам, по подъездам, где я от той жизни, холеной и хорошей, ездя где-то в VIP-заведение или еще что-то, я уже другим, будучи грамотным в этой жизни, рассказывал, как хорошо и где можно поесть в Москве из помоек, при этом не тратя денег, показывая людям, которые были в шоке. А для меня через определенное время, не такое большое, для меня это уже была жизнь, в которую я окунулся и жил этой жизнью. Потому что там, куда я вышел, не было той безоблачности, которая была. Были обманы на работе, куда я пытался устроить еще что-то. Я очень быстро потерял документы, но я сейчас, я благодарен Богу за то, что Он меня в жесткие условия такие вел. Вот такие условия, что я окунулся совсем на дно, на другое дно. Как до сих пор живой, тоже не понимаю. Ну, если честно, не понимаю. И то, что здесь сижу сейчас, разговариваю, свидетельствую, если 2, может 3 назад, кто бы сказал... Ну, не то, что даже тяжело поверить, вообще бы в голове не уложилось. Человек, который, ну, где-то вообще показать сейчас меня того, какой 3 года назад, я бы сейчас сам, наверное, ужасался. Я 9 лет не был дома, недавно ездил, и когда я сидел, ну, общался с родителями, я не стал, ну, много рассказывать сильно. Чуть-чуть начинал рассказывать, и когда я смотрел на их лица, ну, когда даже чуть-чуть рассказывал, я понимал, что надо заканчивать. Потихоньку как-то на что-то хорошее переходить, потому что они, ну, в таком в трансе пребывали, в шоке сидели. Мама сидела, говорит, какие сериалы? Вот, говорит, этот сериал страшнее, говорит, я не слышал ничего. При том, что я не все рассказал и решил пока не рассказывать потом. Жизнь была не сладкая, жизнь по подъездам, всего куча, всего.
Но никогда не было мысли вернуться к родителям? Ну, просто там повисеть на них, все же комфортнее.
Один из последних раз, когда я звонил родителям, уже будучи в скитаниях, вот в таких уже пойдя, да, где-то работа еще в Москве там, вот пусть даже не платили, но я работал, где-то жил на том же месте, где работал, какие-то ремонты, еще что-то занимался. И последний раз, когда я звонил, не очень хорошая ситуация была по поводу у моей спутницы жизни, да, и с мамой, да, там свои разногласия что-то были. То есть разговор закончился тем, что последние мои слова были, я сказал, чтобы она молилась и чтобы отец молился, чтобы я не приехал в город, иначе я оторву голову и ей, и отцу. Вот, и поэтому... Мысли вернуться, ну, домой, конечно, у меня не возникало, потому что я понимал, ну, какой дом и о чем. То есть у меня вроде и много-много родственников, но так получилось, так сложилась жизнь, что идти мне было, ну, некуда вообще. И я понимаю, что тот, кто нас ведет, ведет к себе, если у него есть план, он силен, он очень долготерпелив.
Мы говорим о Боге.
Мы говорим о Боге, безусловно. Он очень долготерпелив, и я понимаю, что в своей жизни я много-много раз обращался к Нему, я обращался мысленно, даже не зная Его, будучи грешником, абсолютным грешником на тот момент. Была такая ситуация, буквально прошел год, даже меньше, с моих скитаний, и у меня заболел живот. Это было где-то вечер, 5 часов, может, вечера. Болел очень сильно, я думал, пройдет, как всегда. Но в 12 часов где-то ночи уже я понял, что ну, что-то не то. Я уже дышал через раз, говорить почти не мог. Я попросил охранник там, где мы работали. И все случилось так, ну, как, наверное, задумал Бог. Бог хотел показать в этот момент мне что-то. И Он показал, у меня была пропадная язва, у меня не было документов, у меня не было денег, у меня не было ничего. Меня привезли в больницу, вряд ли бы они меня, возможно, даже приняли, но все было одно к одному. Врачи поставили скорый диагноз панкреатит острый, меня быстро оставили, увезли, но когда зашел хирург, он даже не смотря меня, он сразу, была ругань, был скандал, он сразу начал кричать, что же они делают в час ночи. С пропадной язвой привозят, это в другое место там надо было везти. Но им деваться некуда было, и меня оперировали. То есть мне там 2 часа оставалось. Я еще как-то шутил в тот момент, пытался, говорил, может быть, как-то залечим. Единственный вариант, сказали, какой мне залечит, это в одноэтажное здание рядом с больницей, который был морг. Только там. И вот вот так все устраивая. И я помню себя, когда я уже после реанимации, после всего лежал в палате, это где-то 3-4 сутки были, мне вырезали там, я не знаю, 1/3 или 2/3 желудка там, то есть дырка была с кулак, как говорят врачи, просто вот. Ну, а состояние было, я всегда пил, поэтому я не ощущал, когда вот уже такое меня там оперировали. И лежа было плохо ночью до утра, я практически, ну, внутренне ощущал, что до утра я не доживу, просто уже было все. И я сейчас отчетливо понимаю, меня Бог часто возвращает, что я молился тогда Богу, я просил, я буду другим, я изменюсь, я буду не так жить, если, Господи, ты мне сохранишь жизнь здесь. Господь, ну, слава Богу, он сохранил жизнь. И через 2 дня, мне 5 дней даже есть не давали, потому что говорили, ни пить, ни есть нельзя, потому что все плохо там было. Но через 2 или 3 дня был Новый год, я в летних туфлях, во всем остальном. Я пошел, я прошел через охрану, через все. Я говорю о том, что грех, он сильнее. Если дьявол говорит, иди, ты идешь. Я пошел, никто из палаты не пил. Я взял себе бутылку водки, ни снятыми швами, ни с чем. Через 6 дней после того, как мне сделали там операцию такую сложнейшую, я сидел, я пил. Жизнь уже была прекрасна. Я пил, и меня это удовлетворяло. Хотя 2 дня назад я просил Бога сохранить мне жизнь. Я и дальше продолжал, выйдя из больницы, вот это все мое скитание. Бог еще один раз мне хотел показать, он меня еще один раз приблизил. Получилось так, что опять же, работая в другом месте, работая на мойке электричек в одном из подмосковных депо, я тоже напился, сильно напился, переругался там с многими, и я упал и сильно ударился головой, тоже не понимал, что, к чему, меня там тошнило и так далее. Я 6 дней проходил, уже просто не мог, лез просто на стены от головной боли невозможной, пачками обезболивающий ел, ничего не помогало. И меня вызвал скорую, меня также привезли, у меня оказалось кровоизлияние в мозг, просто несколько сосудов лопнули. Опять же, я был без документов, без денег, без ничего. Но 26 дней меня в больнице, в хорошей больнице, в московской, за мою жизнь, и меня лечили. Делали, и я вышел, слава Богу, да, оттуда здоровым. Было много-много боли, много всего там. Но вышел. Бог опять показал, но сохранил опять на тот момент. И вот выходя все в совокупности вот эти моменты, и я все равно занимаюсь вот этим, но в какой-то момент Бог... Ну, касается так настолько, видимо, человека. Но что все остальное, он понимает, что вся жизнь, она абсурдна. Просто для человека абсурдна. Был Новый год, и перед Новым годом, это был 2008 год, с 2008 на 2009, я просто было 28 декабря, я помню вот эти моменты, прям по дням, наверное. У меня было такое, я слышал о реабилитационных центрах, где излечивают алкоголиков, наркоманов. Не понимал, что там делают, говорили что-то о Боге. Слышал в основном негативное. В основном негативное, но я хотел, я думаю, надо идти попробовать. Надо попробовать, потому что меня дальше ждет? Ну, максимум я новогодние праздники пропью. Неизвестно, останусь ли я живой в эти новогодние праздники. И я пошел. Я не знал, где он, но Бог привел. Я нашел и пришел туда. Я пробовал в этих центрах совокупности в одном, в другом где-то 1/2 года. Но быв там, я понимал, что вроде что-то и так там. Я начал, чем я благодарен этим центрам, я начал читать там Библию. Но чего-то там мне не хватало. Я ушел с этих центров. Но так и не понял, что там не хватало. Мне казалось, что там какая-то неправильность, лицемерие, что-то. И потом я вышел, и очень быстро тот, кого мы называем хозяином этого мира, да, он быстро меня вывел, опять знакомых дал, каких-то еще, работу. Говорит, иди, все нормально у тебя, все нормально. Ну, почитал ты Библию, молодец, отдохнул чуть-чуть физически. Давай дальше. И я пошел, работал на коттедже, потом ребята ушли, я остался один, и буквально за 2-3 месяца я довел себя до такого состояния, я пил, естественно, я пил, были деньги, я вроде работал, зарабатывал, довел до такого состояния, которое я за 2-3, наверное, за эти 4 года не смог себя довести. Утром, чтобы мне подняться, мне надо было как минимум выпить бутылку водки и 1,5, а то и 2,5 литра крепкой охоты, это просто, чтобы встать. Без этого я встать не мог. Если не было, ну, вообще было сложно. Я там у хозяйки просил, чтобы она, иначе нет. Потом мне надо было сходить до магазина, взять еще бутылок 5, еще взять море пива, и вот это на день. Но вечером надо было сходить обязательно, чтобы на следующий день было. И вот в таком состоянии 2 месяца пребываю, я понимал, что, ну, все, я уже качусь. У меня была Библия, она была всегда со мной, будучи в тех центрах. Ну, я понимаю, мне Господь ее в свое время подарил. Мы раскидывали визитки, я зашел в одном из многоэтажных домов в Москве, она просто лежала на почтовом ящике. Я ее взял, она до сих пор со мной, хотя уже потрепанная, сильно может, но я люблю ее и читаю. И вот такое состояние, я понимал, что так, ну, не может дальше получаться. Надо идти. Я четко осознал, надо куда-то идти. В те центра я не хотел идти, но понимал, что-то делать. И приехал я опять в Москву. Я попал на Курский вокзал, где через таких же алкоголиков, может быть, как я, бомжей, меня не привели. На Курском вокзале есть такое место санобработки. И там верующие люди, там они рассказывают о Христе. Я пришел туда, ну не думаю, я туда не хотел идти. У меня были деньги на тот момент, я мог себе поесть, купить и спиртное. Я как бы чего-то ждал, что ли, вот там сидел. И Бог привел туда. Я когда услышал, там есть брат Саша Холмин, это брат с моей церкви сейчас, в которой я крещенный. И он рассказывал что-то из Евангелия, даже не помню. Но я помню одно точно, что я рухнул там прямо на колени. Я рухнул. Я там покаялся. Это был 2009, это август был. Это было 21 августа. Я день помню четко, точно. Потому что, ну, сложно это забыть. И вот тогда во мне действительно что-то начало меняться. Он мне рассказал о церквях, рассказал, куда приехать. Рассказал, что у них есть реабилитационные центра тоже. Я был там. Я был в воскресенье. Я в субботу сидел на Курском вокзале. Я испугался, помню тот момент, когда я очнулся там, присыпал, сидел. И мне показалось, что я пропустил это воскресенье. Я такого страха давно не испытывал. Я думал, все, ну, я пропустил то, что должно в моей жизни изменить было что-то. Я четко это понимал. Но я спросил, это была суббота вечер. Я не спал, служение было в 11, я приехал 8:30, ходил там, пришел туда. Мне было плохо, мне трусило, но я не похмелялся на тот момент. Я бросил и сигареты уже оставил. Вот. Причем не знаю, откуда это взялось, но я понимал, если я решил менять жизнь, то неважно, буду я через 2 дня ее менять или сейчас, лучше сейчас. Я сидел, мне плохо было на служении, мне даже казалось, Виктор Васильевич, мой пастор теперешний, где-то что-то издевается даже надо мной. Постоянно говорит, надо встать и пропеть песни там, опять встать, а мне так сидеть хотелось, мне плохо, я не выспавшийся был. Но я досидел, там были ребята с реп-центра, была очередь на тот момент центра. Была очередь, которую надо было выждать. Но вот моя напористость, я говорил, я просто хочу ехать. Они сказали, если ты придешь завтра в обед, тебя приедет другой там брат и заберет. И я пришел опять 8:30, меня забрал, я поехал в эти центра. Я понял, чего мне не хватало в тех центрах, в которых я был. Я понял, что это была церковь в первую очередь. Там ребята ездили в церковь, там было все не ложное, там было все правильное. Там как читали по Библии, по слову, так и поступали. И у меня не было мысли ни на час, ни на день, чтобы просто оставить их. Я шел напором уже в реп-центре, я понял, что я хочу служить дальше. Служить и помочь таким, рассказать, просто прокричать, что не надо возвращаться назад и почему здесь хорошо. Уже где-то через 10 месяцев, я 8 месяцев прошел, вот курс реабилитации, 5 реабилитации, 3 адаптации, и еще через 2 я был уже членом церкви, этой дедовской церкви.
Ты быстро начал служить вот таким же людям, как ты? Скоро начал?
Я тут же начал. Как только вышел, у меня, говорю, еще было это на реабилитации. Я сразу же влился в это. Я понимал, что, ну, к этому призывает меня Бог.
Ну, то есть это то, с чего мы начали нашу программу.
Да.
Я представила Дмитрий Аверин, служитель центра реабилитационного. И что, приезжали вот такие же вот парни, потерявшие себя, и ты понимал их?
Я, наверное, понимал. Я своей всей жизнью, всем свидетельством, я понимаю, что наше свидетельство каждого из того, кто пришел из той жизни, из другой, и вот сейчас окунулся в эту жизнь, оно является даже большим свидетельством, чем я просто рассказываю, да, и говорю какие-то истины, безусловно, важные из Библии. Вся моя жизнь. Человек, который только придя, много ребят, которые знакомые были, они приходят и говорят, да что ж он мне рассказывает? Ну, кто-то друг друга знал раньше, по старым, кто-то вместе кололся, кто-то вместе пил. Он говорит, да что он мне рассказывает? Он только что меня кидал на наркотики, на эти еще что-то. Но когда они видят, ну, совсем другую жизнь измененную, и они понимают, ну, это не игра. Мы иной раз, когда собираемся, у нас есть служение созависимых в других церквях, и когда мы сидим, один брат такой сказал вещь, вот это все не спектакль. Мы сидели все, кто кололся по 10, по 15 лет, кто пил по 20 с лишним лет, кто еще в другом месте где-то находился, да, и жизнь наша поменяла, Бог поменял вообще полностью мое мировоззрение на все устои, на все, что есть как-то в моей жизни.
Дима, слава Богу. Слава Богу за тебя и слава Господу за то, что Он находит людей на помойках, на Курских вокзалах. Он находит их потерянных, ну, фактически потерявших себя. Совсем. Вот оболочка. И Бог эту оболочку находит и из нее строит нового человека.
Он, я бы сказал, заполняет, наверное, собой. Заполняет собой вот это и являет потом это свидетельство себя, в первую очередь, не меня, как Димы, но являет свое свидетельство другим.
Живет через тебя?
Живет. На таких, как и я смотрел, и мне хотелось тоже идти за Богом. Слава Богу.
Слава Богу. Дима, наша передача подошла к концу. А я напомню всем, кто слушал нас, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Аверин, служитель Центра адаптации в подмосковном городе Румянцево. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Светлый день, когда народ устанет от грехов, сердца наполнит Божий страх, и каждый все поймет. И в этот чудный день все люди вдруг заплачут над собой и захотят раскаяться пред вечностью святой. Пробудится народ и обратится к Богу, омыв свои грехи святой крови Христа, и примет всей душой живое Божье слово, и в радости пойдет за Господом своим на небеса. Настанет час, когда откажется от дозы наркоман, и пьяница захочет жить и оттолкнет стакан, и вдруг не станет на земле насилия, разврата, воровства, и лжи не будут говорить ни грубые слова. Пробудится народ и обратится к Богу, омыв свои грехи святой крови Христа, и примет всей душой живое Божье слово, и в радости пойдет за Господом своим на небеса. Настанет этот день, и Божьи чудеса увидит мир. Больных, увечных и хромых Дух Божий исцелит, и даже самых злых противников коснется благодать, и вместе будем мы Христа любить и прославлять. Пробудится народ и обратится к Богу, омыв свои грехи святой крови Христа, и примет всей душой живое Божье слово, и в радости пойдет за Господом своим на небеса. Пробудится народ и обратится к Богу, омыв свои грехи святой крови Христа, и примет всей душой живое Божье слово, и в радости пойдет за Господом на небеса.